Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую в нашей студии Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире и ждем батюшку. Если отец Александр сможет, он подойдет и зайдет к нам в студию. Конечно же, для него есть вопросы наших слушателей, но вот как уже Бог тут рассудит. А сейчас те вопросы, которые Светлане Георгиевне мы можем адресовать, но перед тем, как назвать эти вопросы, я хотела бы напомнить нам, нашим радиослушателям, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, вы можете сейчас нам позвонить по телефону 379-65-94. Повторю, телефон нашей студии прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, все вопросы, касающиеся взаимоотношений в семье, воспитания детей, любой вопрос вы можете задать Светлане Георгиевне, чтобы она ответила прямо в прямом эфире. Дорогие друзья, ну, во-первых, мне бы хотелось сразу поблагодарить людей, которые откликнулись на звонок в предыдущий наш прямой эфир. Нам звонила Наталья из Саратовской области, которая приняла многих детей приемных, и, к сожалению, вот получилось так, что ее муж оставил. Она очень рада была услышать слова вот такого сочувствия, поддержки из далекой Екатеринбургской епархии от вас, дорогие друзья. И могу сказать, что у нее, слава Богу, наладились взаимоотношения с мужем. Вот, так что вашими молитвами, дорогие друзья. И, конечно же, она очень просила поблагодарить и Светлану Георгиевну, и отца Александра за вот те слова, которые они нашли сказать ей. Итак, дорогие друзья, вот что такое общая молитва, соборная молитва. Сейчас мне бы хотелось попросить Светлану Георгиевну рассмотреть вот два вопроса, которые нам заранее предложили наши радиослушатели. И, конечно, я повторю, что мы ждем ваши звонки. Итак, наш телефон 379-65-94. Ждем. И первый вопрос Светланы Георгиевны такой. Мама двухлетней девочки задает такой вопрос. Как приучить ребенка к трудолюбию? То есть это самое время, когда можно задать, наверное, матери этот вопрос, да, задачиться этим вопросом. Но вот мама про себя рассказывает то, что ее мама не приучала к труду в таком маленьком возрасте. Как она говорит, мама за меня делала все сама. Но сейчас все говорят, что нужно делать вместе с ребенком. То есть это лучший метод от воспитания, да, трудолюбия. Мама говорит, нет, у меня не получается, или ребенок не хочет, или нужно какой-то особый тон общения найти для того, чтобы ребенку захотелось делать. Как создать вот эту обстановку, чтобы ребенку захотелось соучаствовать в труде? Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, во-первых, господа, давайте опять вернемся к нашему извечному вопросу. Часто у нас тысячекратно задают вопрос, как развить ребенка, как воспитать. Господа, ну давайте жить просто будем. Ну зачем же это трудолюбие формировать, в конце концов? Может быть, просто показать ребенку, что существует жизнь, в которой надо совершать какие-то действия, чтобы не умереть с голоду, чтобы не ходить грязным, чтобы не ходить в немытой безобразной квартире, понимаете? Может быть, акценты все-таки снять с того вопроса, что мы должны что-то делать с ребенком, с того вопроса, что надо просто с этим ребенком рядом жить. Но вот эта мамочка сама, ведь она сама себе противоречит. Она говорит, меня ни к чему не приучали. А в итоге она стала мамой, да, она трудится, она работает, так ведь? То есть ведь несмотря на то, что мама за нее все делала, она вырос, став взрослой, она ведь может что-то делать. То есть получается, она ведь не лежит посреди лавки. Наверное, мама была ее мудрой женщиной, может быть, в чем-то и потакала ребенку. То есть здесь вопрос стоит в том, что ребенку не надо показывать, что есть труд, которому надо приучаться. Я еще раз говорю, если ты грязный и некрасивый, мне неприятно, что я грязный. Я пойду и постираю, а не я пойду стирать, потому что мне надо трудиться. Вы понимаете? Маленькие дети – это существа, которые делают все как взрослые. Если человек делает, он будет делать рядом. Вы говорите, такой возраст. А я не соглашусь, Лариса Михайловна. Может быть, эта девочка не совсем зрелая, и к 3 годам она начнет это делать. Но в чем весь фокус? Дело в том, что ребенок захочет что-то делать, именно, как всегда бывает, в самый неподходящий момент. То есть мама моет, она будет лезть в эту же, в этот же тазик, делать, лить на пол и грязной тряпкой тереть. Мать будет орать, отойди, мне некогда, я сделаю сама. Раз. Мама Мама моет посуду, ребенок лезет, начинает брать тарелки, мама боится, что он их разобьет, или, не дай бог, разобьет, и мама орет, ах, такая-сякая, что ты наделала, да и я сама. И все. Раз, два, три. Что вы сделали? Вы сказали ребенку, ты неумелый, плохой, или ты ничего не можешь, отойди отсюда, я сделаю сама. А потом мы удивляемся, почему дети как бы не хотят это делать. То есть вопрос в том, что вот это самое трудолюбие, которое вы хотите воспитать, оно как бы начинается не в тот момент, когда мы хотим. То есть не тогда, когда мы сказали, возьми веник и иди подметай.
Да,
нет.
Мы запланировали такую акцию.
Да, господа. А она может захотеть, ваша дочь, начать трудиться, еще раз говорю, в самый для вас неподходящий момент. И вот здесь вот мудрость материнства как раз сечь себя, увидеть этот момент и дать, скрипя зубы, возможность этому ребенку разбить посуду, там вымочить неизвестно что пол и уж если на то пошло, сломать стиральную машину. Вопрос вот в чем. Ведь вы посмотрите, не надо там ходить в средние века. Вы посмотрите сегодня люди в деревне, как. Но ведь деревенские дети и посуду моют, и коров доят, и чего там, траву косят, так ведь? Ну, наверное, никак их брали и говорили, пойдем сейчас заниматься трудолюбием. Ребенку поручали это дело, или он видел, что это делали, говорили, иди и делай. Сделал плохо, получишь. Все.
Причем контроля даже не было
никакого. Естественно, так страховки. Я же про это. То есть, да. Если мы поймем, что не надо читать умных книжек, вопрос не в трудолюбии, а вопрос в проживании. Ой, ты посмотри, у тебя грязное платье на кукле. Иди постирай. Или давай я тебе дай это. Вот же смысл в чем. Труд для жизни, а не жизнь для труда. Труд – это просто способ нормального функционирования. Мы для чего на работу ходим? Ну, конечно, простят меня, пусть Лариса Михайловна улыбается, поборники трудолюбия, но тем не менее мы ходим на работу заработать деньги. Для чего? Чтобы на них кушать, чтобы на них жить, ну так ведь, чтобы на них покупать одежду. То есть труд нужен для функционирования, а не сам по себе, голый и ни к чемушный. У нас вот в этом и особенность, когда мы говорим ребенку, учись, это твой труд, ты должен быть трудолюбивый в учебе, а ребенок не понимает, зачем ему это. Он не понимает, куда ему эти приложить знания. И более того, есть такое понятие, например, как остаточное знание. То есть это что такое? Вот ребенок на уроке все выучил, а потом пришла комиссия и на перемене подошла и спрашивает, Вася, сколько же будет 2 плюс 2? И Вася, который только что на уроке отвечал блестяще, не может сказать, потому что у него уроки, вот эти выдавания знаний только в пределах определенного кабинета, определенной учительницы. Вот ужас в чем. У нас говорят, вот этот мальчик поливает цветы, он трудолюбивый. А вы посмотрите, что этот мальчик делает тогда, когда за ним не смотрят, или тогда, когда он не является дежурным. Понимаете? Поэтому, мамочка, я вас умоляю, не слушайте никого. Если ваша мама ничего у вас не заставляла, и вы выросли нормально здоровой теткой, то, может быть, и не надо ничего делать с вашим ребенком, она также научится. Или второй вариант, вот я еще раз говорю, что вы увидите вот этот момент и просто в какой-то момент ребенку разрешить. Делать вместе, как предлагают, я тоже не соглашусь, не у всех мамаш хватает нервов делать вместе. Может быть, закрыть глазки, разрешить делать самой, и просто потом все этот ужас, который ребенок натворит, убрать. Ну и, конечно, самое главное здесь что? Это еще эмоции матери. То есть, вы понимаете, дети считывают, если вы со зверским лицом пылесосите, потом валитесь на диван и кричите, ах, как я устала, и меня замордовала эта жизнь, и почему я должна работать как вол, то вы знаете, ваш ребенок навряд ли сформирует любовь к труду. То есть наши дети слышат это и видят наше отношение к работе, наше отношение к домашним делам, понимаете? Первое. Второе. Если она сделала хоть что-то, выходящее за рамки ее детства, то есть там принесла, папа пришел домой, папе тапочки, или там что-то сделала, там газету папа просил. Вот это должно быть отмечено как событие. То есть за это ребенок должен получить похвалу. Это то, что называется по Павлову, пусть меня все простят, условный рефлекс. То есть что-то сделал, хорошее получил, что-то сделал, хорошее получил. Ребенка закрепляется. Понимаете? Ну и самое главное, конечно, это вопрос о том, почему вы, вот я бы хотела спросить вас, сомневаетесь в том, что вы адекватная мама. Угу. Ведь здесь тоже есть в этом вопрос. Почему то, что вы делаете, для вас кажется не правильным, а вот то, что вам говорят другие, или то, что вы прочитали правильно. Вы знаете, любая мама, если она сознательная мама, она адекватная, но просто каждой семьи по-разному детей воспитывают, и все семьи разные. Поэтому, может быть, вам не очень слушать других, а делать так, как вы считаете нужным. Понимаете? Вот спросите свое сердце. Я думаю, что иногда это лучшее лекарство от всех психологических учебников.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Хорошо сказано. Так, дорогие друзья, вот еще одна фраза. Нам радиослушательница цитирует известного педагога УРГУ Перцева. Он вот такая фраза, она просит ее прокомментировать. Хотя она с ней согласна, но есть вот моменты такие, цепляющие даже меня, да? Почему вообще возникает такой вопрос? Итак, Перцев говорит, надо признать горькую истину, что наши дети будут жить не для своих родителей, а для своих детей. То, что они получили от вас, они отдадут не вам, а своим детям. Таков закон жизни. Единственное, что вы сможете сделать в этой ситуации, сохранить их дружбу. Вы знаете, вот меня просто резануло слово «горькая истина», потому что вообще это на совершенно, на мой взгляд, естественный такой закон природы. И ну, в чем вообще родительская жертвенность, любовь жертвенная, заключается в том, что мы не ждем ни ответной благодарности. То есть понятно, что есть заповедь «чти отца своего и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Это понятно, это заповедь. Но не об этом, наверное, родитель думает, когда он воспитывает, когда он ночью не спит над постелью ребенка, допустим, болящего или еще как-то. И мы все знаем, что дети — дар Божий, данный нам на время. Вот эта фраза, мне кажется, тоже очень хорошо всем православным людям знакома. Ну и кроме того, мы знаем, что все-таки муж, уходящий к жене, он все-таки прилепится к жене, а не к родителям. И будет двое вплоть едино. То есть вот почему в таком случае звучат слова «горько»? Какая истина? Светлана Георгиевна, ваш комментарий.
Ну, несколько из сумбурного рассказа Ларисы Михайловны, я хочу все расставить по местам. У нас как раз была только что предыдущая программа об этом, чтобы было понятно господам слушателям, о чем идет речь. Речь идет о том, что существует, ну, как по выражению нашей слушательницы, горькая истина, которая заключается в том, что если дети рожают своих детей, то они больше внимания уделяют своим детям, чем своим родителям. Горькая ли это истина или не горькая, судить, конечно, каждому из нас, но это истина действительно является истиной. И, наверное, это, вот как Лариса Михайловна сделала нам выдержки из Библии, точно так же это биологически абсолютно обусловлено. Иначе, если бы было по-другому, то человечество шло бы в регресс, а не в прогресс. То есть все-таки детям должно отдаваться лучше, только тогда и вид, и вообще что-то вообще. То есть если мы лучшее вкладываем в будущее, то будущее будет лучшим, как вы понимаете. Если мы будущее лучше будем вкладывать в прошлое, то мы будем или стоять на месте, или просто-напросто будем бегать по кругу. То есть здесь, я думаю, вопрос не как бы в истине как таковой у данной слушательницы, а вопрос действительно в том, что это очень горько. И здесь может быть несколько вещей. Первая из вещей, которая заключается в том, что действительно, Лариса Михайловна, многие ведь так и рассуждают, что я ночей не спала, я грудью кормила, прямо это высказывают даже некоторые матери, вот я тебе жизнь посвятила, а ты такой-сякой, особенно вот для сыновей, да, ты вот там на ней женился, кроме нее никого не видишь, и вот теперь свет в окошке, для тебя чужой человек, особенно, тем более, есть ребенок. Значит, здесь вопрос о чем? Действительно о том, что, во-первых, человек требует благодарности за то, что он сделал, а это, наверное, не сильно правомерно, потому что, собственно говоря, эту женщину никто не заставлял это делать. Ну, не кормила бы, ну, бросила бы. Ну, вот есть такие мамочки, сдала бы в детдом. То есть, если она кормила, если она поила, если она выхаживала, то, наверное, в чем-то она находила для себя радость. То есть, упрекать ребенка в том, что я за тобой ходила, тебя поила только ради тебя, наверное, не совсем верно, потому что, еще раз говорю, те люди, которые не хотят это делать, они все-таки это не делают, это закон жизни. Второй вопрос, то есть это вопрос вот ожидания благодарности, второй вопрос, это все-таки вопрос эгоизма, то есть я такой-сякой самый лучший, и вдруг меня поменяли неизвестно на кого, а мне внимания мало. То есть это вопрос, как я думаю, с психологической точки зрения, все-таки гораздо похуже, потому что если я делаю, весь мир должен вертеться вокруг меня, то это вообще неправильная постановка вопроса как такового. Ну и если уж совсем честно, если мы пойдем по этой линии, то до чего мы дойдем? А что же будет, когда я умру? Вы понимаете? И вот если эту линию продолжать, что все так ужасно и плохо, то тогда вопрос, вот буду я умирать старенькой бабушкой, и что я должна, всех за собой в могилку утянуть? Мы, к сожалению, такие случаи знаем. Когда человек говорит, я старый, немощный, больной, почему вы должны оставаться? Включает газ и гробит пол подъезда. То есть я не хочу говорить, что вот наша слушательница об этом говорит, но вообще, если эту линию продолжить, она об этом. Что значит вопрос, почему мне как бы чего-то не дают? Но ведь это естественный вопрос, что мы станем старыми, мы когда-то умрем, а наши дети, следуя за своими детьми, будут продолжать эту линию. То есть здесь, еще раз говорю, вопрос третий. Может быть, слушательница задавала вопрос в философском аспекте. Горькая истина в том, что, как говорил один из умнейших, все пройдет, пройдет и это. То есть, может быть, здесь аспекты милофилософского характера, что все-таки, наверное, жизнь устроена не так, как бы нам хотелось. Но если это философский аспект, то, наверное, здесь нужно пригласить данную слушательницу на философские беседы, да, и так далее, посоветовать почитать какую-то литературу. То есть, почему такой отклик вызвала, ну, в принципе, естественная фраза, констатирующая какие-то достаточно, собственно говоря, такие банальные вещи. Вот буквально сегодня утром у меня была на консультировании женщина 49 лет, у которой вопрос как раз стоял именно в этом, что жизнь ее во многом остановилась и изменилась, хотя очень много хорошего у нее, именно потому, что вдруг пришло понимание о том, что наступил определенный возраст. Когда наступили определенные биологические изменения, физиологические изменения, психологические изменения, а она оказалась к ним не готова. И вот сегодня консультирование заключалось как раз в том, чтобы объяснить, вы возьмите паспорт, посмотрите на цифру, и даже если вы себя чувствуете прекрасно и выглядите прекрасно, существует такое понятие, как биологические часы. И эти биологические часы тикают. И, наверное, нам, может быть, не всегда приятно понимать, что из разряда детства, подросткового возраста и взрослости мы переходим в другую категорию, когда мы уже становимся менее значимы в этом мире, а более значимы становятся другие люди. И это тоже один из аспектов. Может быть, в данном случае человек просто не может принять свой возраст.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, у нас поступил вопрос от рабы Божией Светланы. Но вот, к сожалению, нет батюшки, который мог бы еще нам помочь прокомментировать. Светлана Георгиевна, если вот возьметесь со своей точки зрения, сейчас проходят парламентские слушания по вопросу создания ювенальной юстиции, ювенальной технологии. Просьба прокомментировать.
Ну, мы уже неоднократно, Лариса Михайловна, этот вопрос поднимали. Что я могу со своей точки зрения сказать? Что это такое? Оно не стоит вопрос о создании. Дело в том, что вот я в прошлом году была на конференции в Москве, во многих регионах это уже есть. То есть о чем идет вопрос? Идет вопрос о создании института, который будет защищать маленьких детей от этих ужасных родителей. Если мы посмотрим телевизор, да, действительно, мы видим массу. Детей убивают и насилуют собственные родители, и там избивают, и калечат, и так далее. А получается, что в нашей стране ребенок право пойти и пожаловаться кому-то не имеет. То есть, ну, вы согласитесь, чтобы у нас ребенка, например, изъяли из семьи или каким-то образом государство обратило внимание на семью? У нас должна или милиция прийти, или соседи должны прийти. Ну, согласитесь. То есть, у нас не может 5-летний ребенок прийти в милицию и сказать: меня папа, мама избил, и сразу поэтому начнут как бы чего-то делать. То есть, вопрос был в этом, что очень много существует детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, этих детей надо защищать. И именно поэтому встал вопрос. Это первое. Второе. Россия подписала международные различные документы, в которых необходимость существует охраны законных прав ребенка на, ну, как скажем, спокойное, нормальное жизненное существование в младенческом и там в школьном возрасте. И поэтому, естественно, что под эти законодательства международные мы как бы свое законодательство меняем. То есть с этой точки зрения нет никаких проблем. Проблемы начинаются в реализации всех этих вещей. Но тут уже, извините, вопрос не в законе, а в том, как люди это понимают. И у нас есть вещи, я тоже говорила как-то в прямом эфире, когда в Москве несколько лет назад, значит, решили, что вот учителя издеваются над детьми, и взяли, повесили ящики для детей, куда сказали: складывайте сюда бумажки и пишите на бумажках, что делают с вами учителя. Там такое стали дети писать, что надо было 100% учителей уволить и 90% из них посадить, пока через месяц не поняли, что огромная масса этого просто мщение детей за то, что двойку учительница поставила или еще чего-то, понимаете? То есть это было и будет всегда. Другое дело, что мы должны стараться, чтобы это законодательство менее болезненно ударило. Но по сути дела, если вы как бы вслушаетесь в то, что это. И буквально еще одно слово, что хочу сказать. Некоторые говорят о том, что это законодательство будет противоречить русскому менталитету. Да, Это я соглашусь. Почему? Потому что изначально авторитет родителей у нас беспрекословен, и пойти нажаловаться на родителя у нас не было никогда в корнях. И это, как любое чуждое, новое, привнесенное, конечно, будет вызывать сопротивление. Это безусловно. Ну и плюс наша русская возможность из всего сделать чего-то не очень хорошее. Вот. Так что я думаю, конечно, что проблемы будут. Хотя, еще раз говорю, вот сама идея, как я вам ее описала, для тех детей, которые нуждаются в этом, она действительно великолепна.
Спасибо. Вообще, конечно, этот разговор, мне кажется, не окончательный в нашей передаче. Мне кажется, с отцом Александром еще нужно будет вернуться к этому вопросу о ювенальной юстиции, об этом законе, потому что действительно палка о двух концах. И я думаю, что еще нужно будет поговорить на эту тему. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Нам бы хотелось также принести общее такое соболезнование и пермякам, их родителям, родителям погибших детей. И, конечно же, всем нам, россиянам. И вот, к сожалению, нам не удалось эту тему сегодня поднять на прямом эфире. Я думаю, что мы тоже к ней вернемся, к теме о том, что зависит от нас и что от нас не зависит. Да, Светлана Георгиевна? Угу. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.